Бьюрман на сей раз действительно ей поверил. Выражение ее глаз не оставляло никакой надежды на то, что она блефует. «Помни, что я психопатка». Он кивнул. Лизбет кинула на него задумчивый взгляд и серьезно произнесла. «Вряд ли мы с тобой сейчас стали добрыми друзьями. Ты, небось, лежишь и торжествуешь, что я, дуреха этакая, оставляю тебя в живых. Тебе кажется, что даже будучи моим пленником, ты продолжаешь контролировать меня, поскольку, раз уж я тебя не убиваю, мне остается лишь отпустить тебя. Следовательно, ты надеешься, что снова сумеешь перехватить власть». Бьюрман замотал головой, его охватили мрачные предчувствия. «Я подарю тебе одну штуку, которая всегда будет напоминать тебе о нашем уговоре». Криво усмехнувшись, Саландер залезла на кровать и встала на колени у него между ногами. Адвокат Бьюрман не понимал, что она намерена сделать с ним, но очень испугался. Потом он увидел у нее в руке иголку. Адвокат затряс головой и начал извиваться, до тех пор, пока она не надавила коленом на его промежность. «Не брыкайся, я никогда раньше не пользовалась этим устройством». Лизбет сосредоточенно работала в течение 2 часов. Когда она заканчивала, Бьюрман уже даже не выл, почти что впав в обморок. Наконец Саландер слезла с кровати и склонила голову, так и сяк рассматривая свое произведение. Ее художественные способности оставляли желать лучшего. Извивающаяся надпись навевала ассоциации со стилем импрессионистов. Большими красно-синими буквами в 5 рядов, полностью покрывая живот Бьюрмана от сосков почти до самого пениса, был вытатуирован текст «Я — садистская свинья, подонок и насильник». Лизбет собрала татуировальные принадлежности и сложила их в рюкзак. Потом вымыла руки в ванной. Вернувшись в спальню, она почувствовала, что вот теперь ей хорошо. «Спокойной ночи», — сказала Саландер. Перед уходом она отстегнула один наручник и положила ключ Бьюрману на живот. Свой фильм и его связку ключей она забрала с собой. Уже за полночь, когда они по очереди затягивались одной сигаретой, Микаэль сообщил Сесилии, что некоторое время они не смогут видеться. «Что ты хочешь этим сказать?» — спросила она, повернувшись к нему. Ему почему-то стало стыдно. «В понедельник я на 3 месяца сажусь в тюрьму». Этих слов оказалось достаточно, чтобы Сесилия надолго замолчала. Она вдруг почувствовала, что вот-вот расплачется. Драгон Арманский глазам своим не поверил, когда в понедельник, во 2:30 дня, Лизбет Саландер вдруг появилась в офисе и постучала в дверь его кабинета. Она бесследно исчезла после того, как он в начале января закрыл расследование дела Веннерстрёма, а каждый раз, когда Драгон ей звонил, она либо не отвечала, либо говорила, что занята, и бросала трубку. «У тебя есть для меня работа?» — спросила она без лишних предисловий и приветствий. «Привет, рад тебя видеть и слышать. Я уже думал, что ты умерла или что-то в этом духе. Мне пришлось кое с чем разобраться. У тебя весьма часто возникают дела, с которыми приходится разбираться». Это было срочно. «Теперь я вернулась. Так у тебя есть для меня работа?» Арманский покачал головой. «Прости, но в данный момент ничего нет». Лизбет Саландер смотрела на него, не мигая. Через некоторое время он выдохнул и продолжил. «Лизбет, ты знаешь, что я хорошо отношусь к тебе и с удовольствием даю тебе работу. Но тебя не было 2 месяца, а я просто зашивался. На тебя нельзя полагаться. Мне пришлось отдать твою работу другим, а сейчас у меня ничего нет. Прибавь громкость». «Чего? Радио». Журнал «Миллениум». Информация о том, что ветеран промышленности Хенрик Вангер становится совладельцем и членом правления «Миллениума», появилась в тот же день, когда бывший ответственный редактор Микаэль Блумквист начал отбывать 3-месячное тюремное наказание за клевету на бизнесмена Ханса Эрика Веннерстрёма. Главный редактор «Миллениума» Эрика Бергер на пресс-конференции сообщила, что по окончании срока Микаэль Блумквист вновь займет пост ответственного редактора. «Ни черта себе!» — произнесла Лизбет Саландер, но так тихо, что Арманский заметил лишь, как у нее шевельнулись губы. Она внезапно встала и направилась к двери. «Подожди, ты куда? Домой. Надо кое-что проверить. Позвони, когда у тебя появится что-нибудь для меня». Новость о том, что Хенрик Вангер вошел в состав акционеров «Миллениума», оказалась гораздо более значительным событием, чем ожидала Лизбет Саландер. В интернет-версии газеты «Aftonbladet» уже разместили развернутую справку шведского телеграфного агентства, в которой излагалась карьера Хенрика Вангера. Также подчеркивалось, что это первое публичное выступление старого промышленного магната за последние 20 лет. Новость о том, что он становится совладельцем «Миллениума», выглядела столь же сенсационной, как если бы Петер Валенберг или Эрик Пенсер вдруг выступили в качестве совладельцев газеты «Etcetera» или спонсоров журнала «Urtfront Magazine». Петер Валенберг, 1926-2015, шведский промышленник и финансист. Эрик Пенсер, 1942, шведский финансист и бизнесмен. Событие приобрело такой масштаб, что телепрограмма новостей, выходящая в эфир в 19:30, отвела ему в своем рейтинге третье место и посвятила целых 3 минуты. Эрику Бергер интервьюировали в редакции «Миллениума». Она находилась в комнате для пресс-конференции. Неожиданно дело Веннерстрёма вновь обрело актуальность. «В прошлом году мы допустили серьезный просчет, и в результате журнал осудили за клевету. Мы об этом очень сожалеем. И при удобном случае снова вернемся к этой истории». «Вы вернетесь к этой истории? Что вы имеете в виду?» — спросил репортер. «Я имею в виду, что мы изложим свою версию событий, ведь мы до сих пор этого не сделали. Но вы могли бы выступить в суде. Мы предпочли воздержаться от этого, но, разумеется, по-прежнему будем заниматься журналистскими расследованиями. Означает ли это, что вы по-прежнему готовы представить доказательства своей правоты? Сегодня я воздержусь от комментариев по этому вопросу». «Но после решения суда вы уволили Микаэля Блумквиста. Вы ошибаетесь. Прочтите наш пресс-релиз. Ему требовался перерыв. Так что после паузы в работе он вновь займет должность ответственного редактора. Это произойдет еще в нынешнем году, только чуть позже». Пока объектив камеры скользил по помещению редакции, репортер бегло пересказывал бурную историю «Миллениума», нетипичного и дерзкого издания. Микаэль Блумквист никаких комментариев давать не мог. Его только что заключили в тюрьму Руллакер, расположенную близ озера, прямо посреди леса, километрах в 10 от Эстерсунда в Йемтланде. Зато Лизбет Саландер заметила, как в самом углу телевизионной картинки в дверях вдруг промелькнул Дирк Фруде. Она нахмурилась и задумчиво прикусила губу. Понедельник оказался малособытийным, а в 9-часовом выпуске новостей Хенрику Вангеру отвели целых 4 минуты. У него брали интервью в студии местного телевидения в Хедестаде. Репортер начал с того, что легендарный промышленник Хенрик Вангер впервые после 20 лет нарушил обет молчания и вновь появился в свете рампы. Затем следовала биография Хенрика Вангера, проиллюстрированная кадрами черно-белой хроники, где тот выступал вместе с Таге Эрландером на открытии фабрик в 1960-х годах. Потом камера взяла крупным планом стоявший в студии диван, на котором, расслабленно откинувшись на спинку и скрестив ноги, расположился Хенрик Вангер. На нем была желтая рубашка, узкий зеленый галстук и темно-коричневый пиджак свободного покроя. Внешне он походил на тощее древнее огородное пугало, но говорил Хенрик четко и рассудительно, и к тому же искренне. Для начала репортер спросил его, что вдохновило его стать совладельцем «Миллениума». «Миллениум» — интересный журнал, за которым я внимательно слежу уже несколько лет. Но сейчас он подвергается массированной целенаправленной атаке. У него есть могущественные враги, которые организуют бойкот со стороны рекламодателей с целью его полного разорения. Репортера такой ответ явно ошарашил, но он сразу сообразил, что и без того нестандартная история приобретает совершенно неожиданную перспективу. Но кто конкретно стоит за этим бойкотом? Это как раз один из тех вопросов, в которых нам предстоит тщательно разобраться. Но, пользуясь случаем, я считаю себя обязанным заявить, «Миллениум не позволит так легко себя потопить». Поэтому вы и стали совладельцем журнала? Если некоторые личности в целях защиты своих особых интересов получат возможность заставить замолчать неугодные им голоса из медиапространства, это может крайне негативно повлиять на свободу слова. Хенрик Вангер сейчас выступал как этакий культурный радикалист и борец за открытое и свободное общество. Микаэль Блумквист, впервые в этот вечер заглянувший в тюремную телевизорную, ни с того ни с сего расхохотался. Остальные заключенные с тревогой покосились на него. Позже, лежа на койке у себя в камере, напоминавшей тесный номер мотеля с маленьким столиком, стулом и закрепленной на стене полкой, Блумквист признал, что Хенрик и Эрика представили эту новость именно так, как ее следовало представить. Он еще даже не успел ее ни с кем обсудить, но уже понимал, что в отношении общественности к «Миллениуму» уже кое-что изменилось. Хенрик Вангер своим выступлением объявил войну Хансу Эрику Венерстрему и недвусмысленно дал ему понять: «Отныне ты будешь сражаться не против журнала с 6 сотрудниками и годовым бюджетом, равным представительскому обеду компании Венерстрем Групп. Теперь тебе предстоит воевать с концерном Вангеров, от былого величия которого хоть и осталось немногое, но который все-таки является значительно более мощным противником. Теперь у тебя есть лишь один выбор – либо отступиться, либо уничтожить заодно и империю Вангеров». Фактически Хенрик Вангер заявил публично по телевидению, что готов к войне. Возможно, шансов против Венерстрема у него и нет, но тому эта война обойдется недешево. Выступая, Эрика тщательно подбирала слова. Она, в общем-то, не сказала ничего конкретного, но ее реплика о том, что журнал еще не изложил свою версию, дала понять, им есть что излагать. Таким образом, она заявила, причем весьма дипломатично, несмотря на то, что Микаэля привлекли к ответственности, осудили и в настоящее время он находится в тюрьме, на самом деле Блумквист невиновен и есть другая правда. Слово «невиновный» во всеуслышание не прозвучало, но невиновность Микаэля становилась очевидной, если не для всех, то для многих. Бергер утверждала, его возвращение на должность ответственного редактора – вопрос решенный, и «Миллениуму» нечего стыдиться. Убедить общественность ничего не стоило, все питают слабость конспирационным теориям, и вполне понятно, на чьей стороне окажутся симпатии публики, когда придется выбирать между преуспевающим богатым бизнесменом и смелым и внешне эффектным главным редактором. Конечно, масс-медиа не так-то легко убедить, но Эрика, возможно, обезоружила целую армию критиков, которые теперь не посмеют открыть рот. По большому счету, ни одно из событий дня не изменило ситуацию, но «Миллениум» выиграл время и слегка изменил соотношение сил. Микаэль мог представить себе, что для Венерстрема этот вечер стал не очень приятным. Ведь тот не мог знать, сколько им известно, много или мало, и прежде чем сделать следующий ход, ему придется это узнать. Эрика сначала посмотрела собственное выступление, а затем запись интервью Хенрика Вангера, после чего с мрачным выражением лица выключила телевизор и видеоприставку. Взглянула на часы, без четверти 3 ночи, и решила не звонить Микаэлю. Он сидит в заперти, и вряд ли ему разрешили держать в камере мобильник. На свою загородную виллу в Сальшо-Бадене Эрика вернулась поздно, когда ее муж уже спал. Она подошла к бару и, налив себе изрядную порцию аберлау, а спиртное она пила примерно раз в год, села к окну и начала смотреть на залив Сальшон и на маяк у выхода в пролив. Аберлау — сорт шотландского односолодового виски. После того, как Эрика заключила контракт с Хенриком Вангером, она осталась с Микаэлем наедине, и они не на шутку поссорились. За все эти годы они много раз ссорились и спорили из-за того, как следует подавать материал, какой выбрать дизайн, достоверны ли источники и из-за тысячи других вещей, касавшихся закулисной жизни редакции. Но ссора в гостевом домике Хенрика Вангера вспыхнула из-за принципиальных вопросов, и Эрика чувствовала себя неуверенно. «Даже не знаю, что мне теперь делать», — сказал Микаэль. «Хенрик Вангер нанял меня, чтобы я написал его биографию. До сих пор я мог все бросить, если бы он попытался заставить меня исказить факты. А теперь он один из совладельцев нашего журнала, причем единственный, кому хватит денег, чтобы спасти журнал от банкротства. И я вдруг оказался сразу на двух стульях, и вряд ли эта позиция понравится комиссии по профессиональной этике». «А что ты предлагаешь?» — спросила Эрика. «Если у тебя есть более креативная идея, то самое время ее выложить, пока мы не составили окончательный вариант договора и не поставили под ним свои подписи. Боюсь, Рикки, что Вангер использует нас для сведения личных счетов с Хансом Эриком Веннерстрёмом. Ну и что? Нам-то что за дело до их вендетты?» Микаэль отвернулся от нее и закурил. Он был раздражен. Они еще довольно долго пикировались, пока Эрика не отправилась в его спальню, не разделась и не заползла в постель. Через 2 часа Микаэль лег рядышком с ней, но она притворилась спящей. А сегодня вечером репортер из Dagens Nyheter задал ей вопрос. «Разве Миллениум может теперь всерьез говорить о своей независимости? Что вы имеете в виду?» Репортер удивленно поднял брови. Он считал, что задал достаточно примитивный вопрос, но все-таки прокомментировал. «Ведь Миллениум постоянно проводит расследования по поводу финансового состояния разных предприятий. Как теперь вы докажете общественности, что объективно анализируете ситуацию на предприятиях Вангеров?» Эрика посмотрела на него удивленно, так, словно не ожидала этого вопроса. «Вы имеете в виду, что объективность Миллениума пострадает от того, что его начнет поддерживать известный крупный промышленник?» «Да. Думаю, совершенно ясно, что теперь вы не сможете объективно оценивать деятельность предприятий Вангеров. Разве в отношении Миллениума существуют особые правила?» «Прошу прощения. Я хочу сказать, что вы, например, работаете в газете, которой владеют люди, имеющие очень серьезные экономические интересы. Означает ли это, что ни одна из газет, выпускаемых холдингом Bonnier, не является объективной? Aftonbladet принадлежит крупному норвежскому предприятию, которое, в свою очередь, играет важную роль в сфере компьютерных коммуникаций. Означает ли это, что проводимый газетой мониторинг предприятий, занимающихся электроникой, не объективен? Метро принадлежит концерну Стенбека. Неужели вы хотите сказать, что все шведские издания, за которыми стоят те или иные финансовые магнаты, не заслуживают доверия? Нет, я не стану этого утверждать. В таком случае, почему вы полагаете, что объективность Миллениума пострадает, если нас начнут поддерживать финансисты? Репортер поднял руки вверх. «Хорошо, я снимаю этот вопрос». «Нет, не надо. Я хочу, чтобы вы точно воспроизвели мои слова. И можете добавить, что если Dagens Nyheter пообещает уделять дополнительное внимание предприятиям Вангера, то мы будем тщательнее присматриваться к холдингу Bonnier». И все же этическая дилемма существует. Микаэль работает на Хенрика Вангера, который, в свою очередь, имеет возможность похоронить Миллениум одним взмахом пера. А что, если Микаэль с Хенриком из-за чего-нибудь поссорится? Ну и самое главное, какова цена ее собственной объективности? И в какой момент она из независимого главного редактора превратилась в коррумпированного редактора? Ни сами эти вопросы, ни возможные ответы на них Эрике не нравились. Лизбет Саландер вышла из интернета и закрыла лэптоп. Она осталась без работы, зато ей хотелось есть. Первое обстоятельство ее не слишком расстраивало с тех пор, как она восстановила доступ к своему банковскому счету, а адвокат Бьюрман обрел статус досадной помехи, уже канувшей в прошлое. С чувством голода Лизбет разобралась, пошла на кухню и включила кофеварку. Перед этим она долгое время ничего не ела и теперь сделала себе 3 больших бутерброда с сыром, икрой и яйцами вкрутую. Свои бутерброды она жевала, сидя на диване в гостиной, а тем временем обрабатывала добытую информацию. Дирк Фруде из Хедестада нанял ее, чтобы она собрала персональное досье на Микаэля Блумквиста, которого отправили в тюрьму за клевету на Ханса Эрика Веннерстрема. Через несколько месяцев в правлении Миллениума возникает Хенрик Вангер, тоже из Хедестада, и утверждает, что существует некий заговор, цель которого — ликвидация журнала. И это происходит в тот же самый день, когда за Микаэлем Блумквистом захлопывается дверь тюрьмы. Самым любопытным материалом Лизбет назвала бы статейку двухлетней давности под названием «С пустыми руками», посвященную Хансу Эрику Веннерстрему и найденную в интернет-версии журнала «Finance Magazine at Monopoly», там отмечалось, что Веннерстрем начинал свой ауфмарш в финансовом мире в 1960-е годы, как раз на предприятиях Вангера. Ауфмарш – развертывание. Не нужно обладать особыми талантами, чтобы понять, эти события каким-то образом связаны между собой. Тут явно зарыта какая-то собака, а Лизбет Саландер любила раскапывать зарытых собак. К тому же у нее сейчас не было ничего более занимательного.